Здравствуйте! В эфире обзор мировых событий этой недели. В студии Анжела Вологдина. Сегодня в выпуске. Госсекретарь США торопит Конгресс с ответом по Сирии. Виктор Янукович призвал принять евроинтеграционные законы. Human Rights Watch выпустила отчет по Азербайджану. Политическая и военная элита США продолжает дебаты по вопросу реакции Вашингтона на применение в Сирии химического оружия. Многие конгрессмены опасаются, что вмешательство усилит конфликт.
Госсекретарь США Джон Керри в среду призвал Конгресс как можно скорее принимать решение по вопросу реакции Соединенных Штатов на применение в Сирии химического оружия. По его мнению, на кону стоят национальная безопасность и международный авторитет Вашингтона.
Если мы не сможем подтвердить стандарт, который существовал более 100 лет в отношении применения оружия массового поражения, то создадим много вопросов в умах наблюдателей, а также проблемы, которые не сможем решить из-за того, что наши сегодняшние слова будут неправильно истолкованы.
Пока госсекретарь выступал с речью, за его спиной проводили акцию активисты, выступающие против военного вмешательства. Они подняли руки, разукрашенные краской кровавого цвета. Как показывают опросы, значительная часть американского общества выступает против военной операции в Сирии. Дебаты по этому вопросу в Конгрессе продолжаются уже неделю после того, как парламент Великобритании проголосовал против вмешательства своей страны в конфликт. Многие конгрессмены опасаются, что резолюция, которая разрешит военную операцию в Сирии, приведет к высадке в стране американской пехоты. Однако администрация президента уверяет, что этого не произойдет. Генерал Демпси говорит, что планируемое вмешательство будет касаться только химического оружия, однако не исключает, что конфликт может обостриться.
Цель в том, чтобы сдержать применение химического оружия, то есть это наше основное намерение. Но я не могу сказать, что нет риска накаливания обстановки. Этого я никогда не исключаю.
Как ожидается, Сенат, где большинство демократов проголосуют за вмешательство в конфликт. Что касается Палаты представителей, с республиканским большинством, то здесь результат пока не ясен.
Украинский президент, выступая на открытии очередной сессии парламента, призвал депутатов принять пакет евроинтеграционных законов, что увеличит шансы Украины подписать соглашение об ассоциации с ЕС на саммите в Вильнюсе. Оппозиция назвала его речь пустыми прокламациями.
В Украине открылась очередная сессия Верховной Рады. Президент Виктор Янукович поздравил парламентариев с началом работы. Он призвал их найти взаимопонимание и принять пакет евроинтеграционных законов.
Але я впевнений, украинский парламент сможет объединить усилия.
Я уверен, украинский парламент сможет объединить усилия вокруг проблем, от решения которых без преувеличения зависит судьба Украины. Самый первый и самый актуальный вопрос для этой сессии – это принятие законов, необходимых для дальнейшего продвижения в европейском направлении.
По мнению президента, Украина не должна выбирать между Россией и ЕС.
Попытка противопоставить сотрудничество на европейском векторе и сотрудничество с нашими стратегическими партнерами, Российской Федерацией и странами евразийского сотрудничества, безосновательная.
В то же время оппозиция осталась недовольна выступлением президента. Виталий Кличко, лидер фракции «Удар», считает, что Виктор Янукович только декларирует стремление страны в Европу. Но еще многое предстоит разрешить.
Простой вопрос, который лежит в плоскости полномочий президента. Освобождение политических узников, освобождение Юлии Тимошенко, реализация антикоррупционных действий.
Украина надеется подписать соглашение об ассоциации с ЕС на саммите в Вильнюсе, который состоится в ноябре. NTD, Киев, Украина.
В Германии начался суд над бывшим нацистом. Его обвиняют в убийстве голландского солдата. Однако его адвокаты настаивают, что судебный процесс проходит слишком поздно.
В немецком городе Хаген начался суд над 92-летним нацистским преступником. Зирта Бруинс обвиняет в убийстве бойца голландского сопротивления в сентябре 1944 года. Ранее в Нидерландах его заочно приговорили за это преступление к пожизненному заключению. По данным стороны обвинения, Бруинс, который в то время служил на пограничном посту в Нидерландах, вместе со служивцем привез бойца сопротивления к одной из фабрик и там расстрелял. Сам подсудимый утверждает, что преступление совершил его напарник, который к настоящему времени уже умер. Адвокат Бруинса говорит, что судебный процесс проходит слишком поздно.
Конечно, у меня есть свое отношение к этому. В целом, я считаю, что для таких событий время уже прошло. Думаю, это спорный вопрос, стоит ли 92-летнего человека снова привлекать к суду.
Согласно документации, в бойца голландского сопротивления было выпущено несколько пуль, одна в затылок. Бруинс и его коллега сообщили, что он был застрелен при попытке побега. Между тем, в ходе заседания, которое длилось всего около получаса, подсудимый отказался высказываться по сути дела. Всего по делу должно состояться 11 заседаний. Суд проходит в рамках кампании «Операция «Последний шанс 2». Она нацелена на поиск и привлечение к суду нацистских преступников.
Правозащитники из Human Rights Watch выпустили отчет по Азербайджану. В докладе говорится, что власти страны развернули новую систематизированную кампанию по подавлению критиков правительства.
Власти Азербайджана проводят целенаправленную политику подавления инакомыслящих. Об этом говорится в отчете международной правозащитной организации Human Rights Watch, опубликованном 2 сентября.
Как показывает исследование Human Rights Watch, правительство Азербайджана имеет целенаправленную репрессивную стратегию, нацеленную на критиков властей и защитников прав человека. Оно наносит сильные удары по свободе слова, собраний и объединений.
Отчет называется «Закручивание гаек, подавление гражданского общества и инакомыслия в Азербайджане». Human Rights Watch провела более сотни интервью и задокументировала конкретные случаи 39 человек, которые были задержаны, столкнулись с обвинениями, приговорами или другого рода притеснениями в разных регионах страны в период с февраля 2012 по август 2013 года. Ситуацию с правами человека в Азербайджане и раньше нельзя было назвать благополучной. Однако, по мнению правозащитников, сейчас власти проводят новую целенаправленную кампанию. Об этом свидетельствует рост числа арестов по фиктивным обвинениям, ввод законодательных ограничений в отношении основополагающих свобод и систематичное пресечение мирных протестов.
Это очень комплексное подавление. Мы говорим не просто о цифрах, мы говорим о фактической законодательной базе, о качественных изменениях в работе гражданского общества в стране.
По данным отчета, за решеткой оказалось не менее 6 критически настроенных журналистов, а также молодые политические активисты, которые в соцсетях критиковали коррупцию властей и нарушение прав человека. При этом использовались такие сфабрикованные обвинения, как хулиганство, хранение наркотиков и оружия, подстрекательство к насилию и госизмена.
Как члена Евросоюза, как члена Совета Европы и как члена ООН, Азербайджан нужно предупредить о необходимости защищать права человека, чтобы были освобождены все критики правительства, которые сейчас в тюрьмах по ложным обвинениям, будь то журналисты, правозащитники, адвокаты или другие.
9 октября в Азербайджане будут проходить президентские выборы. Президент Ильхам Алиев баллотируется на 3-й 5-летний срок. Он пришел к власти в 2003-м, приняв бразды правления своего отца Гейдара Алиева.
Проблема принудительного выселения в Китае становится все более острой. При этом эксперты отмечают, что этому способствуют долги органов местного самоуправления. Каким образом, давайте узнаем.
Сюй Хайфэн на себе испытала так называемую темную сторону долгов органов местного самоуправления в Китае. Когда 3 года назад ее дом насильно снесли, она отправилась в Пекин, чтобы пожаловаться центральным властям на правительство города и уезда. Однако с того момента членов ее семей похищали не менее 18 раз, часто на несколько дней запирая в тесных помещениях без окон. При этом пекинские чиновники дело Сюй Хайфэн на рассмотрение так и не приняли. С того времени, как они начали сносить наш дом и переселять нас, мой муж Хэли Ган и я постоянно подвергались угрозам со стороны мафии. Меня до черных синяков избивали у входной двери, но местные силы правопорядка даже это не расследовали. Моего мужа тоже избивали до черных синяков, но они тоже этого не расследовали. Там, где когда-то был дом Сюй, теперь растет многоэтажка. Возле этой стройки также возводят роскошные особняки. История этой женщины показывает, насколько серьезно стоит перед органами местного самоуправления проблема долгов. Из-за этого они прибегают к любым способам, чтобы завладеть землей крестьян и продать ее, чтобы получить средства. Сюй говорит, что власти предложили ей за ее дом компенсацию в 390 тысяч юаней или 679 долларов за квадратный метр. При этом квадратный метр в новых домах продают уже в 4 раза дороже. Когда она отказалась продавать свой дом, ей отключили воду и электричество. Теперь всей семье приходится ютиться в небольшой квартирке. Другие жители этого района также рассказывают, что подверглись угрозам и избиениям после того, как отказались переезжать. Некоторые говорят, что их заключили в так называемые «черные тюрьмы», в основном расположенные в небольших отелях. Шэнь Цзюнь, 40-летний дантист, рассказывает, что после того, как он отказался выезжать, его избили. Теперь его дом стоит полуразрушенным.
Такова ситуация, потому что у властей нет денег, и они сносят дома и переселяют нас. Происходит так. В любом районе, в котором есть долг, будут переселять людей и таким образом зарабатывать деньги.
Официально всей землей в Китае владеет компартия. Крестьяне могут только пользоваться своими участками, и в их собственности находятся дома. Однако, если дом сносят, то они остаются ни с чем, поскольку земля им не принадлежит. По данным Amnesty International, с замедлением роста китайской экономики органы местного самоуправления все чаще прибегают к принудительному выселению, чтобы добыть средства. В общей сложности их долг составляет 1 триллион 600 миллиардов долларов. Изъятие земли также является одной из основных причин народных протестов в Китае. С 2009 года по меньшей мере 41 человек совершил самосожжение в знак протеста против принудительного выселения.
Далее в выпуске. Токио хочет завоевать право на проведение Олимпиады компактностью. Nissan представил автомобиль на автопилоте. В Новочеркасске спел хор из 3681 казака. Японец рисует картины пальцами на iPad'е. Токио наряду с Мадридом и Стамбулом сражается за право принимать у себя Олимпиаду 2020 года. Упор делается на компактности расположения олимпийских объектов.
7 сентября станет известно, какой из трех городов примет Олимпийские игры 2020 года – Стамбул, Мадрид или Токио. Окончательное решение примет Международный олимпийский комитет во время заседания в Буэнос-Айресе. При этом Токио – единственный город, в котором Олимпиада уже проходила ранее, в 1964 году. В своей заявке власти города делают упор на компактности. Они говорят, что все спортивные объекты для Олимпиады и Паралимпиады будут находиться в радиусе 8 километров от Олимпийской деревни. Из 35 необходимых стадионов, кортов и бассейнов 20 нужно будет строить с нуля. Некоторые будут находиться на искусственных островах Токио. Если город победит, то обещает полностью перестроить основной стадион. Вместо старого, в котором проходили игры 64 года, появится новый футуристический на 80 тысяч мест. Здесь будут проходить соревнования по регби и футболу, а также церемонии открытия и закрытия игр.
Презентация прошла хорошо, мы не сделали ошибок. Очарование Токио сработало. Это подходящий город для Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года.
Также город делает упор на то, что здесь очень хорошо развита транспортная инфраструктура и система коммуникаций. Тем временем премьер-министр Японии объявил, что утечка радиоактивной воды на аварийной АЭС Фукусима на играх не отразится. По его словам, власти приложат все усилия, чтобы через 7 лет это вообще не представляло никакой проблемы.
В понедельник на улицах столицы Мексики ловили сбежавших лошадей. Обошлось без жертв, но не без травм.
В Мехико не стихают народные протесты, однако в понедельник настоящий переполох там учинили не люди, а лошади. Коней как раз везли в помощь вооруженной полиции для контроля протестующих у здания Конгресса, когда около 30 из них сбежали из фургонов и самовольно понеслись по оживленным улицам столицы.
Я остановился на светофоре и вдруг услышал шум лошадей. Лошадь врезалась в мою машину, упала, а потом вскочила и продолжала бежать. Было примерно 25 скачущих лошадей.
Как сообщается, в целом бегущие кони повредили около 11 автомобилей.
Множество бегущих лошадей. Они врезались в автомобили, а автомобили в них. Одна проскакала мне по крыше.
К счастью, в инциденте с побегом никто не погиб. Однако 8 лошадей в ходе безудержных скачек получили травмы, в основном копыт. Телесные повреждения получил также один человек во время отлова беглецов.
В Америке продолжается испытание автомобилей, способных передвигаться без помощи человека. Их разработчик, компания Nissan, надеется, что эта технология поможет сократить число ДТП.
Компания Nissan Motor объявила, что к 2020 году выпустит в продажу автомобили, способные ездить на автопилоте. Японский производитель отметил, что предложит разнообразные варианты автомобилей, способных ездить и с водителем, и без помощи человека.
Мы объявили, что представим автомобиль автономного вождения к 2020 году, и что через еще некоторое время внедрим эту технологию во все модели.
При этом компания призывает правительство пересмотреть правила вождения, чтобы новшество смогло быть применено на дорогах.
Что нам нужно? Изменение правил, которое бы позволило это внедрить.
На видео, предоставленном Nissan, можно увидеть, что автомобиль на автономном вождении может объехать пешехода, который внезапно появляется на проезжей части. Как заявляют в компании, над этой технологией она работает уже многие годы. В разработке принимали участие несколько американских и японских институтов. По статистике, дорожные аварии являются самой распространенной причиной смерти среди жителей США в возрасте от 4 до 34 лет. При этом до 93% всех ДТП происходят из-за человеческого фактора. Разработчики надеются, что их изобретение поможет сократить число дорожных аварий.
Нельсон Мандела переехал из больницы домой, где он продолжит получать интенсивный уход. Жители ЮАР в понедельник пожелали ему скорейшего выздоровления.
Бывший президент ЮАР и знаменитый борец с апартеидом Нельсон Мандела 1 сентября вернулся из больницы домой. Там он после месяцев, проведенных в больничной палате, продолжит лечение. 95-летний Мандела провел в больнице 87 дней. Туда он попал в начале июня с диагнозом тяжелая легочная инфекция. Его дом в Йоханнесбурге был перестроен для того, чтобы Мандела смог получать интенсивный уход там. В понедельник жители столицы ЮАР выразили надежду, что бывший президент поправится. На данный момент его состояние по-прежнему оценивают как критическое.
Мы просто очень и очень счастливы. Вся страна молилась, чтобы с этим человеком все было хорошо. Я очень счастлив, поскольку он провел в больнице много времени. Я счастлив, что он вернулся. Желаю ему жить еще долго.
В 1994 году Нельсон Мандела стал первым чернокожим президентом ЮАР. До этого он 18 лет провел в тюрьме за свою борьбу с расовой дискриминацией. Именно там, работая на известняковом карьере, он и заработал свою легочную болезнь.
Индийские врачи известны своим умением проводить сложные операции по разделению сиамских близнецов. Недавно состоялась очередная такая операция.
Индийские врачи успешно провели редкую операцию по разделению годовалых сиамских близнецов из Нигерии. Девочки были сросшимися в крестце и бедрах. Такое встречается достаточно редко, примерно у 15% всех сиамских близнецов. Команда из 40 врачей провела сложнейшую 13-часовую операцию в Нью-Дели.
Близнецы срослись в пояснице. Помимо нижней части спины, у них также были сросшиеся спиной мозг и нервные корешки. Они являются очень важными, поскольку связаны с ногами, мочевой системой и желудочно-кишечной системой. Еще у них были сросшиеся гениталии. Так что нашей главной сложностью было разделить все эти три важных системы.
После основной операции врачи еще 5 часов делали девочкам пластику кожи. И вот теперь Хусайна и Хасана – два самостоятельных человека. Их состояние оценивается как стабильное. Впрочем, в будущем им, возможно, потребуется еще одна операция – корректирующая.
Девочки оставались в таком виде почти 10 месяцев, поэтому позвоночник в некоторой степени деформирован, изогнут. Но они дети и развиваются нормально, поэтому, как мы ожидаем, эта деформация может выровняться сама. Но возможно также, что позже им все-таки потребуется корректирующая операция. Есть такая вероятность.
Врачи в Нигерии говорили родителям, что одна из девочек операции по разделению, скорее всего, не перенесет. Поэтому сейчас мама очень благодарна индийским медикам.
Мы по-настоящему очень признательны индийским врачам. Спасибо, спасибо, спасибо.
Сиамские близнецы рождаются в одном случае из 50 или даже 100 тысяч. Однако в странах Юго-Западной Азии и Африки такой риск выше. В Нигерии на каждую 1000 младенцев приходится 53 сиамских близнеца.
В Новочеркасске спел хор из 3681 казака. Таким образом, в России установлен новый рекорд.
Более 3500 казаков 1 сентября одновременно спели на главной площади Новочеркасска. Таким образом, в России установили новый рекорд по числу участников хорового выступления. Казаки, кадеты и участники творческих коллективов Ростовской области исполнили гимн Всевеликого войска Донского и другие известные казачьи песни.
Сегодня знаменательный день. Мы приехали на праздник, чтобы все вместе спеть наш любимый гимн и нашу популярную песню «По Дону были донских казаков».
И поддержать самый большой хор России. Надеюсь, попадем в книгу рекорда Гиннесса.
В установке рекорда принимает участие 3681 вокалист.
Рекорд действительно зафиксирован. Что касается такого количества людей в хоре, то я, может быть, это где-то и было когда-то организовано, но, честно говоря, мы об этом даже не в курсе. Это первая заявка, которая поступила в книгу рекорд России, на которую мы отреагировали и которая, соответственно, и зафиксирована. Рекорд зафиксирован, подтвержден.
Это выступление также призвано поддержать Новочеркасский войсковой Вознесенский кафедральный собор, на площади перед которым и происходило действо, в рамках национального мультимедийного проекта конкурса «Россия-10». С марта россияне выбирают лучшие достопримечательности страны, и построенный в 1805 году собор вошел в финал.
Немецкие эксперты исследуют мумию, обнаруженную 10-летним мальчиком на чердаке своего дома. Как предполагается, ее возраст может превышать 2000 лет.
Эксперты продолжают исследовать мумию, а также погребальную урну и маску, обнаруженные на чердаке одного из частных домов в немецком городе Дипхольц.
В одной из трех коробок мы неожиданно для себя обнаружили мумию. Сначала мы открыли коробки поменьше с погребальной маской и урной, которая, как оказалось, является погребальной урной.
Как предполагается, возраст человеческих останков может превышать 2000 лет. Эти уникальные артефакты месяц назад обнаружил 10-летний сын владельца дома, играя на чердаке. Три неприметных ящика стояли в самом темном углу, прикрытые строительным мусором. Сколько лет они там простояли, неизвестно.
Коробки были спрятаны в самом темном углу под крышей, куда никто никогда не заглядывал. Никто даже не думал посмотреть, что там находится. Коробки были закрыты строительным мусором и забыты.
Как предполагается, отец владельца дома, который к настоящему времени уже умер, привез эти древности в 50-х годах прошлого столетия в качестве сувениров после поездки в Северную Африку, возможно, из Ливии. Его 93-летняя жена по-прежнему жива, однако, как говорит ее сын, получить какие-либо вразумительные ответы от женщины уже невозможно. На данный момент мумию, урну и маску исследуют эксперты из университета Эппендорф в Гамбурге. Они говорят, чтобы определить точный возраст и происхождение древности, потребуется несколько месяцев.
Настоящей интернет-сенсацией стал японец, который рисует полноценные картины при помощи айпада и пальцев. Работая в офисе, он не успевает творить красками, поэтому пришлось искать выход.
Сейкоу Ямаока, офисный работник из японского города Осака, уже стал достаточно знаменитым благодаря своему творчеству. Он рисует при помощи пальцев. Правда, краска для этого не требуется. Холстом ему служит экран айпада. Ямаока получил художественное образование, но, как он сам решил, этим на жизнь заработать не сможет, поэтому после университета устроился на работу в компанию по разработке компьютерных игр. Но через 7 лет он снова почувствовал тягу к искусству. Поскольку в офис приходить с мольбертом и кисточками неудобно, он решил, что будет рисовать в цифровом формате.
Большую часть времени я провожу в офисе, поэтому акварелью порисовать удается только дома в выходные. Поэтому я решил, что начну рисовать на айфоне и айпаде, в поезде, по пути на работу.
Как оказалось, у айпада есть свои преимущества.
Когда рисуешь акварелью, то нужно предварительно готовить много инструментов – бумагу, палитру, краски. Но при создании картин на айпаде или айфоне все по-другому. Все, что тебе нужно – это устройство и пальцы. Это позволяет творить где угодно.
Приложение, которое использует Ямаока, стоит менее $5. Но с его помощью он может создавать все, начиная от копий известных классических произведений до оригинальных портретов и пейзажей. Его талант также становится все более популярным на YouTube. Здесь каждое видео, на котором он рисует, набирает более 100 тысяч просмотров.
Недавно мы уже сообщали о боливийском долгожителе, которому 123 года. На днях губернатор Ла-Паса наградил его званием «Живое наследие человечества».
Живое наследие человечества. Чтобы получить такое звание, надо прожить очень долго, как боливиец Кармело Флорес. Ему 123 года. Сертификат и медаль вручил аймарскому долгожителю в среду сам губернатор Ла-Паса. По этому поводу в глухой деревушке высоко в Андах непривычное оживление.
Всем нам не дожить до 123. В Боливии продолжительность жизни намного меньше. Но господин Кармело превысил ее и даже прожил в два раза дольше среднестатистического боливийца. Я очень счастлив видеть всех своих детей вместе. Слава Богу!
Деревня, где живет Кармело, находится на высоте 4000 метров. Сейчас дедушка почти глухой. Он все еще способен самостоятельно передвигаться, но большую часть времени проводит лежа на покрывале и наблюдая за размеренной деревенской жизнью.
Тело болит, все болит. У меня сейчас плохо со здоровьем.
Я всегда видела его старым. Когда я была молодой, он уже был старым. Вечный старик. И смотрите, я тоже уже старая, а он все еще жив. Он хорошо питается, ест грибы с озера и ячмень.
Согласно книге рекордов Гиннесса, самой пожилой женщиной планеты являлась француженка, умершая в 122 года в 1997 году. Впрочем, по поводу боливийского долгожителя представители книги рекордов пока отмалчиваются. Возможно, потому что документально на 100% подтвердить его возраст непросто. Сейчас этим как раз занимаются власти Боливии. Дело в том, что свидетельства о рождении в этой стране начали выдавать лишь в 1940 году, когда Флоресу было уже 50 лет. Однако у него есть сертификат о крещении, согласно которому он родился 16 июля 1890 года.
Это был обзор мировых событий. С вами была Анжела Володина. Наши новости вы можете смотреть ежедневно на сайте ntdtv.ru. Всего доброго. Увидимся через неделю.